Тема лекции – церковное имущество, содержание духовенства. Церковь имеет двойную природу, как тело Христово, как царство не от мира сего. Церковь не нуждается ни в чем земном и вещественном. Но другая сторона церкви, то есть это человеческое общество, предполагает, что церковь так или иначе должна располагать имуществом. По меньшей мере, это должны быть храмы, церковная утварь, священные сосуды прежде всего, иконы. Ну и приходская жизнь предполагает иметь и всякое другое обычное имущество, необходимое для нормального существования и деятельности церковной общины, для содержания пастырей, других церковных работников, которые обыкновенно не имеют иных средств существования для содержания органов церковного управления и так далее. Даже во времена, когда церковь существовала нелегально, вне закона, как это было в Римской империи, и поэтому церковные общины, разумеется, легально ничего иметь не могли, фактически они все-таки должны были располагать некоторым имуществом, которое обычно бывало частным, принадлежавшим отдельным христианам и предоставлявшимся для общины христианской. Но, естественно, со времени легализации церкви при святом Константине, со времени, когда церковь оказалась в союзе с государством, она получила возможность как церковь иметь имущество. Правовой статус обладания этим имуществом может быть разным. Это может быть имущество, находящееся в собственности церковных общин, находящееся во владении, в пользовании, в аренде и так далее. Но такое имущество всегда существует. Вот в связи с церковной собственностью есть, с одной стороны, теоретический, а с другой практический вопрос о том, кто является субъектом церковной собственности. Еще от времен Древней Церкви идут два богословски основательных ответа на этот вопрос, хотя в юридическом отношении они вызывают возражения. Блаженный Августин, например, писал, что все церковное достояние есть собственность бедных, а епископы – это только управители, которые распоряжаются этим имуществом, но служит оно бедным, нуждающимся, нищим людям. Конечно, церковь призвана творить дела милосердия, и, очевидно, во времена блаженного Августина значительные церковные средства тратились на содержание неимущих и бедных. Но все-таки не исключительно на это тоже очевидно. Но рассуждая чисто юридически, утверждать, что церковное достояние – это имущество бедных, окажется все-таки невозможным, потому что с собственностью связаны обязательства, которые обычно невозможно возложить на бедных. Скажем, если приходская община задолжала и обязана платить по долгам, то с бедных здесь ничего не спросишь. Другая богословская идея, еще более высокая, это что церковное имущество принадлежит самому Богу. Но вот мы находим в памятниках средневековых, в русских в том числе, в завещаниях, в дарственных, такие грамоты, когда, скажем, владелец имущества завещал свое имение, свои средства Господу нашему Иисусу Христу. Но чаще упоминается Божья Матерь, святые. За этим реально стояли храмы, монастыри, посвященные праздникам в честь Господа Иисуса Христа, в честь Божьей Матери, в честь святых. И, в общем-то, это оказывалось только словесной формулой. И, само собой разумеется, всякая попытка применить к идее о том, что собственником всего церковного достояния является Господь Бог, юридические критерии приводят в последовательном проведении этой идеи просто к кощунственным заключениям. Например, выплаты неустоек и подобные юридические формальности, которые, конечно, никак не могут быть связаны со святостью имени Божия, но которые в юридическом обороте дел неизбежным образом присутствуют. Поэтому развивались и иные, более юридически реалистичные идеи относительно церковной собственности. Для католической церкви, для католического права характерна идея об общецерковной собственности, что фактически в пределе своем обозначает при всевластии, при абсолютной власти папы в католической церкви, что все церковное достояние принадлежит папе как собственнику. Однако не только в странах некатолических, но и в средневековой Европе, в католических странах, королевская власть, княжеская власть в католических же европейских государствах не склонна была рассматривать собственность находящихся на территории этих стран архиерейских домов, монастырей, приходских храмов, как собственность папы. Поэтому это была тоже натяжка, тем более, что не так обстоит дело с правовым регулированием имущества католической церкви в странах некатолических. И вот в связи с этим, видимо, более реалистичной будет идея о том, что собственность, субъектом собственности или субъектом иных имущественных отношений и прав владения, аренды, пользования являются отдельные церковные учреждения, церковные общины, приходы, монастыри, кафедры, органы центрального церковного управления. В этом случае все юридические формальности, которые связаны с субъектом церковной собственности, они оказываются осуществимыми и адекватными. Но это были рассуждения, в общем-то, теоретического характера. Если обратиться к правовой системе Российской империи, к синодальному периоду, то в России в эту эпоху по-разному решался вопрос о собственности церковных учреждений. Общецерковная собственность российским законодательством признавалась за единственной церковью армяно-григорианской. Что касается не православно-христианских общин, а также не христианских религиозных общин, то каждая из таких общин была субъектом собственности. Например, протестантская община, отдельно католическая община, католический приход, еврейская община с ее кагалом, мусульманские общины. Каждая вот такая община была самостоятельным, отдельным субъектом собственности. Что же касается православной церкви, то здесь дело обстоит сложнее. Православная церковь была в тесном союзе с государством, и поэтому, хотя правом собственности, ограниченным правом собственности обладали приходы, монастыри, архиерейские дома, но при этом собственность церковная контролировалась Святейшим Синодом, который одновременно был и органом высшего церковного управления, и правительственным учреждением, то есть органом государственной власти. Поэтому сейчас не совсем легко бывает установить очень точно субъект собственности, скажем, того или иного храма, существовавший в России в синодальный период. Как известно, до времен императрицы Екатерины II наши архиерейские дома, монастыри обладали значительной земельной собственностью, которая в 1764 году была передана в государственную казну, стала собственностью казны. Но это не значит, что в 1764 году всякая вообще земельная собственность была отнята у церковных учреждений. Эта реформа касалась населенной земли, то есть земли, на которой находились села, деревни с крестьянами. Вот вся эта земля перешла в казну. И бывшие монастырские крестьяне стали крестьянами государственными, а поскольку ими ведала коллегия экономии, которая в течение XVIII века не раз переходила из ведения сената в синод и вновь в сенат, а с этих пор она была уже при сенате, потом ее принадлежность еще менялась. Но за крестьянами монастырских земель закрепилось наименование крестьян экономических, которое иногда встречается в литературе. Так вот, эти экономические крестьяне, XIX век, скажем, они крестьяне государственные, но само их наименование ясно говорит о том, что они прежде были крестьянами монастырскими или архиерейских домов. Но при этом надо сказать, что значительная часть секуляризованного церковного имущества была в скором времени императрицы Екатерины передана уже в частное владение ее фаворитам или иным заслуженным лицам, сановникам государственным, полководцам, как это принято было в XVIII веке делать. Но у монастырей, у приходов остались другие земли, ненаселенные земли, которые, конечно, были значительно меньшими по размерам, но обыкновенно монастыри все-таки владели огородами, покосами, лесными дачами и другими участками земли. При каждом приходе была земля, которая распределялась между клириками. Земли были и у городских приходов и у иных всех вообще обыкновенно церковных учреждений. Что касается советской эпохи, то на основании декрета 18 года все вообще имущество Русской Православной Церкви, равно как и других религиозных общин, было национализировано. То есть без остатка передано в собственность государства. При этом церковные учреждения, другие религиозные общины могли только пользоваться этим имуществом, которое пребывало в государственной собственности. Религиозные общины не имели даже права юридического лица, так что не имели возможности не владеть, не в судебном порядке защищать свое владение, которого, собственно, и не было. Лишь при относительной нормализации церковно-государственных отношений в конце войны, в послевоенные годы, были изданы акты, причем они не публиковались, которыми предоставлялись религиозным общинам ограниченные права юридического лица. Из этого вытекало право религиозных общин приобретать в собственность некоторые имущества нерелигиозного назначения, например, автомобиль, дом жилой, который мог быть предоставлен священнику или для каких-то иных потребностей использоваться, ну и некоторые другие предметы. Но отнюдь не храмы самые, не иконы, не другая церковная собственность. Когда рухнуло советское государство и стало складываться, и уже теперь, можем сказать, сложилась новая правовая система в нашем государстве, религиозные общины обладают полнотой прав юридических лиц на всех уровнях. Это относится как к приходам, так и к органам епархиального управления, к монастырям, к органам высшего церковного управления, в том числе и прежде всего к самой патриархии, к иным церковным учреждениям. И, само собой разумеется, из этого вытекает право иметь имущество в собственности, во владении, в аренде, в пользовании. При этом в действительности самые храмы в большинстве случаев сохраняются в собственности государства. Дело здесь приблизительно обстоит таким образом. Вновь построенные храмы могут быть без труда включены в собственность прихода или монастыря. Что же касается храмов, которые существовали в дореволюционную эпоху, были потом национализированы и переданы церкви, то юридическая возможность для передачи их в собственность церкви, церковных учреждений существует, но она должна быть реализована. То есть для этого нужен каждый раз отдельный акт такой передачи. Причем существуют и юридические ограничения для этой передачи. Они связаны с тем, что значительная часть наших церквей является памятниками архитектуры, памятниками культуры, памятниками истории. И относительно памятников существует особый режим. Памятники регионального значения могут быть переданы в частную собственность. Собственность церковная в этом случае рассматривается тоже как частная. но с соблюдением определенных условий, которые относятся к содержанию этого храма, памятника. Что же касается памятников федерального значения, то по существующему законодательству они вообще не могут быть приватизированы. Таким образом, не могут быть переданы в собственность и церкви также. Есть еще в связи с церковным имуществом такая проблема, такой вопрос. Наш гражданский кодекс, действующий ныне гражданский кодекс, рассматривает религиозные и общественные организации как субъекты правоотношений, независимые в распоряжении собственностью или владением, арендуемым имуществом, используемым имуществом от своих учредителей. То есть с точки зрения Гражданского кодекса приходская община совершенно независима в распоряжении имуществом от вышестоящих церковных учреждений, от учредителей. Между тем, собственно, церковное законодательство, наш церковный устав предполагает полную подконтрольность нижестоящих церковных учреждений вышестоящим в распоряжении имуществом, подконтрольность епархиальных управлений патриархии, центральной церковной власти, подконтрольность приходов, монастырей, епархиальной власти. Вот эти коллизии могут обостряться в том случае, когда тот или иной приход выходит из повиновения канонической церковной власти, уходит в раскол. С точки зрения внутреннего церковного законодательства, имущество все при уходе в раскол части приходской общины, настоятеля, клириков, все без остатка, все без ограничений должно быть передано в ведение законной канонической епархиальной власти, которая предоставит, очевидно, это имущество канонической же новой приходской общине. А с точки зрения Гражданского кодекса община самостоятельна в управлении, распоряжении этим имуществом. Поэтому, когда происходят подобные печальные события, начинаются суды, они протекают достаточно сложно, и успех церкви не всегда в этих судах бывает гарантирован. Ну вот, тема, связанная тесно с церковным имуществом, это содержание духовенства, о чем мы также должны сейчас поговорить. Духовенство, как правило, не имеет иных источников существования, кроме тех, что связаны со служением. Во всяком случае, это совершенно очевидно, что духовенство так или иначе должно содержаться приходскими общинами. Право на такое содержание восходит еще к апостольскому времени. И когда были сказаны слова «труждающийся достоин пропитания», то они в первую очередь и прежде всего прилагались к служителям слова, о чем писал сам апостол Павел. Хотя сам при этом о себе он сказал, что он не пользовался тем, что ему предоставить могли создаваемые им христианские общины, но жил трудом своих рук. Как бы там ни было, издревле сложилось, что духовенство имело содержание от общины, от церкви. Формы же этого содержания бывали разные в истории, и в разных поместных церквях они имеют свою специфику. Во времена допетровские дело обстояло примерно таким образом. Главным источником существования архиерейских домов и монастырей были земельные владения, земли, населенные крестьянами. Но, разумеется, если речь идет о монастырях, то это большие, как правило, общежительные в ту пору монастыри, имевшие землю, которая чаще всего переходила в собственность монастырей через завещание, через дарственное, когда тот или иной землевладелец, удельный князь, боярин, иногда великий князь, потом цари, дворянин, если у него была вотчина или вотчины, приближался к концу земной жизни, он писал завещание, духовную грамоту, и часто, завещая одну деревню своему старшему сыну, другую младшему сыну, третью на прожиток вдове, он еще одну из деревень на помин души завещал тому или иному монастырю. Так вот создавались земельные владения монастырей. Конечно, некоторые имения доставались через приобретение, через покупку. Но это касается, повторяю, архиерейских домов, в том числе и дома первого епископа, митрополита, потом патриаршего дома, и монастырей. Монастыри небольшие, чаще всего скитские монастыри, скиты, они жили от доброхотных приношений верующего народа и трудами рук самих монахов, что, впрочем, совсем не чуждо было и для монахов монастырей богатых. Что же касается приходского духовенства в синодальную эпоху, то приходы располагали небольшими земельными участками, огородами, немножко пашни, где либо сами причетники работали, обрабатывали эту землю, либо нанимали работников. Но, разумеется, эта приходская земля за редчайшими исключениями не была населена крестьянами. Хотя отдельные очень богатые приходы, но это были редкие исключения, имели населенную землю. Кроме того, приходские клирики жили и от приходских доходов, в основном от треб. Были ружные церкви, церкви, которые находились на содержании князей, бояр, ну и пользовались таким образом тем, что клирики этих храмов, тем, что выдавали на содержание такого приходского храма их ктиторы. Во времена синодальные многое изменилось. Ну, прежде всего, как я уже сказал, в 1764 году прекратилось существование монастырского землевладения в смысле населенной земли. Как же с тех пор стали существовать монастыри и архиерейские дома? Надо сказать, что многие монастыри были закрыты. Это не значит, что закрыты были их храмы. Они приписывались к близлежащим монастырям, либо к близлежащим приходам. Но фактически, если эти храмы монастырские находились вдали от крупных селений, от городов, в пустынной местности, а это бывало весьма часто, они приходили в упадок, потому что службы в них совершались редко, несколько раз в году, они прекращали посещаться, при недостатке средств их не ремонтировали, и часто они совершенно разрушались. Но все-таки, как содержались монастыри с этих пор и архиерейские дома? Были введены так называемые монастырские штаты. Монастыри и архиерейские дома были разделены по классам, на три класса. Первый, второй и третий. И назначалось содержание в зависимости от класса архиерейским домам и монастырям. При этом включенность в класс, первый, второй и третий, зависело от размеров прежних монастырских имений. А сами эти размеры, ввиду того, что земля могла быть и бывает всегда разной по доходности, бедные земли, богатые черноземы, поэтому измерялась обычно земля количеством душ, населявших эту землю. Так что монастыри, обладавшие до 1764 года многочисленными деревнями, селами, с большим числом душ, включались в первый класс. Монастыри, имевшие меньшее число населенной земли, и в особенности меньшее число душ, во второй, и, наконец, более бедные монастыри в третий класс. Впоследствии вот эта классность монастыря, принадлежность к тому иному классу, уже могла меняться в зависимости от состояния монастыря. Но первоначально она обусловлена была земельными владениями. И государство, государственная казна взяла на себя обязательство. Определенную часть, вначале это была 1/4 часть, всего дохода, который приносили секуляризованные церковные земли, выделять на содержание монастырей и архиерейских кафедр. Однако сохранены были и иные некоторые монастыри. Половину примерно закрыли из невключенных в классы, а половину из них сохранили. Но они уже должны были существовать за счет небольших земельных участков, бывших возле монастырей, как правило, монастырских огородов, где сами монахи работали, где они могли нанять кого-то для работ, и, кроме того, на приношение верующего народа. Что же касается приходского духовенства, то здесь немногое изменилось. По-прежнему это небольшая приходская земля и, собственно, приходские доходы, причем в основном требы. Скажем, весь свечной сбор, который был в приходах, он не предназначался для содержания приходского духовенства, а исключительно должен был идти на содержание духовных учебных заведений. И поэтому, в отличие от досинодального периода и периода послесинодального, в синодальную эпоху никаких отчислений приходских на содержание архиерейских домов не было, поскольку архиерейские дома, духовные консистории, все вообще епархиальное управление содержалось из государственной казны, так что составлялся бюджет, определенная статья доходов проходила через Святейший Синод, и Святейший Синод распределял столько-то на содержание самого Святейшего Синода и его учреждений, такая-то часть на содержание архиерейских домов в зависимости от их класса. Но вот в XIX веке стали вводиться постепенно оклады из казны и для приходского духовенства. Первоначально они были введены для ученых-богословов среди приходских священников. Я сказал ученых-богословов, в связи с этим вспомнил о духовных учебных заведениях. Само собой разумеется, духовные учебные заведения содержались из средств казны. Определенная статья расходов по, как тогда говорили, ведомству православного исповедания, проходившее через Синод, выделялось на содержание духовных академий, духовных семинарий, духовных училищ, но не церковно-приходских школ. Те только помощь получали из казны, но в основном они содержались на приходские средства. Так вот, значит, об окладах. Вначале они были введены для священников, ну, в отдельных случаях, может быть, и диаконов, которые имели ученые степени. Наверное, случаи, чтобы на приходах служили тогда, в ту пору, доктора богословия были редки, в отдельных случаях в столичных, ну, может быть, и не только в столичных, в кафедральных городах, но и в кафедральных центрах это могли быть магистры богословия, несколько чаще, хотя, наверное, не на сельских приходах, кандидаты богословия. И вот таковые богословы со степенями кандидатов, магистров, получали оклад из казны. Но это касалось незначительной части духовенства, поскольку очевидно, что большинство священнослужителей имело семинарское образование, либо неоконченное семинарское образование, образование в размерах духовных училищ, что было обычным для псаломщиков и для части диаконов. Вот. Поэтому следующий шаг в распространении этой практики содержания духовенства через оклады связан с таким событием, как Полоцкий собор 1839 года, на котором воссоединены были униаты Белоруссии и немногие еще остававшиеся в унии униаты Волыни и других, как бы мы теперь сказали, украинских или, как тогда говорили, малороссийских епархий. Но в основном это были униаты Белоруссии. Так вот, в связи с этим воссоединением надо было решать вопрос о бывшем униатском духовенстве. А оно получало оклады в связи с общей практикой внутри католической церкви, существовавшей. И поэтому для того, чтобы оно не чувствовало себя уязвленным, став православным духовенством, для униатского духовенства, бывшего теперь уже униатского духовенства, сохранили оклады в тех же размерах. И они стали выдаваться. А это поставило бывшее униатское духовенство в несравненно лучшее положение, чем, как тогда говорили, староправославное духовенство этих же епархий Минской, Витебской, или она вначале Полоцкой называлась, хотя кафедра была уже тогда в Витебске, Гродненской. Вот. И поскольку это вызывало недоумение, трение, смущение и некоторое недоброжелательство, то принято было решение вот эти оклады распространить на все вообще духовенство епархий Литвы, как тогда называли Белоруссию. Таким образом, у нас появились епархии, где духовенство получало оклады из казны. Ну, а затем, поскольку это уже вызывало недоумение во внутренних российских епархиях, то потихоньку стали вводить оклады и в других епархиях. Но, надо сказать, эти оклады уже были недостаточными, они никак не могли быть единственным и не стали, очевидно, даже и главным источником содержания духовенства. Поэтому по-прежнему в основном священнослужители и церковнослужители жили от приходских доходов и более всего от треп. На рубеже 19-20 века этот вопрос, в особенности уже в 20 веке, в предреволюционное время, после 5-го года, был таким предметом острой полемики. Многие тогда высказывались за то, чтобы совершенно радикально изменить порядок содержания духовенства и назначить оклады достаточные, так, чтобы священнослужители были освобождены от зависимости, от пожертвований верующего народа, чтобы приходские доходы, это были приходские доходы сами по себе, а духовенство получало, независимо от этих приходских доходов, твердые оклады, твердое содержание, ну, зависевшее от стажа, от чина, от наград, от образовательного ценза, от других обстоятельств. Чтобы, как чиновники это делают, или как чиновники получают оклады, как получают их профессора, преподаватели средних, низших учебных заведений. Вот на этих же основаниях содержалось наше духовенство. Но были и противники такого для России нетрадиционного способа содержания духовенства. Очень характерны на этот счет информация содержится в воспоминаниях протопресвитера армии флота Георгия Шавельского. Он, будучи в своей высокой должности присутствующим в Святейшем Синоде, пересказывает в своих воспоминаниях беседу на эту тему, которую он имел со священным учеником митрополитом Владимиром, который был первоприсутствующим в Святейшем Синоде. И митрополит Владимир возражал против того, чтобы оклады духовенства получили повсеместное распространение и стали основной или даже единственной формой содержания духовенства. Он говорил: вот мой отец был священник, и никогда за всю свою жизнь никаких окладов он нигде не получал. И был при этом хороший священник. Что же в этом плохого? Жить от треп. А протопресвитер Георгий Шавельский, возражая ему, сказал, что это унизительно протягивать руку. Ну, а протопресвитер Георгий Шавельский говорит: ну, протягивают же руку кучер, например, и это естественно, и ничего унизительного в этом нету. Но, как это видно по тексту мемуаров отца Георгия Шавельского, ему такие мысли, такие слова священномученика Владимира показались совершенно невозможными. Он их даже и комментировать не стал, просто вот как-то что-то воскликнул вроде того, что вот какие взгляды, вот какие можно было встретить суждения странные. Тем не менее, на самом деле, так вот представляя эту ситуацию, наверное, сейчас затруднительно сказать так совершенно однозначно, какая сторона в этом споре была более правой. Вот. Но обратимся к временам более близким. Поместный собор 17-18 года обсуждал эту тему содержания духовенства, но обсуждал ее в очень таком узком ракурсе, поскольку рухнуло старое государство, и говорить о том, как содержание духовенства, как будет связано с государственной казной, было совсем уж не актуально. Вот. Все это было в большой неопределенности. Неопределенность это все более и более выливалась в очень тяжелую для церкви определенность. Вот. Но поэтому речь шла всего лишь о распределении собственно приходских средств между клириками разных степеней. И фактически вот какой решался вопрос. Как должны распределяться приходские средства между священником, диаконом и псаломщиком? До 17-го года, до поместного собора, они приблизительно распределялись таким образом. Диакон получал половину от священника, а псаломщик половину от диакона. При этом низшие служители при храме получали еще меньше. Но на соборе решено было, причем это была достаточно такая острая полемика, в выступлениях некоторых членов собора из числа псаломщиков просто-таки заметно влияние социальных идей, которые тогда были чрезвычайно распространены за стенами собора, и, можно сказать, громко звучало требование равенства или, во всяком случае, значительного выравнивания в распределении средств. Но собор постановил так это делать. Псаломщик получает половину средств от священника, то есть не одну четверть, как это было до собора, а половину. Диакон же полтора раза больше, чем псаломщик. Вот так разделили и постановили на соборе. Но как складывалась затем жизнь? Само собой разумеется, со времени издания декрета об отделении церкви от государства в январе 18 года всякое выделение средств из казны стало совершенно немыслимым, невозможным. Не существовало тогда и никаких форм централизованного церковного распределения средств. Поэтому содержать священнослужителя могла только сама община. То же касается органов церковного управления, епархиального или центрального, то единственной возможностью их содержания стали отчисления от самих приходских общин на содержание епархиального управления и центрального церковного управления. Само собой разумеется, с точки зрения государственного законодательства, исключительно добровольные, что давало повод во многих случаях возбуждать всякого рода дела по отношению к архиереям в вымогательстве, когда, скажем, те попросту напоминали о просроченности каких-то выплат и о необходимости эти выплаты делать на содержание епархиального управления. Это давало повод возбуждать часто уголовные дела. Ну вот. Поэтому вновь требуем, ну, они, собственно, и в дореволюционное время не перестали быть самым гарантированным и, может быть, самым значительным самой значительной частью формы содержания духовенства, вновь становится фактически единственным или наиболее значимым элементом в содержании духовенства, ну и какие-то иные вообще приходские доходы. Надо сказать, что в основных чертах здесь все оставалось почти без перемен, хотя перемены были значительные в зависимости от того, как ужесточались гонения на церковь, или они, эти гонения, ослаблялись. Наступали времена экономически крайне тяжелые, время голода после гражданской войны, время голода, связанного с проведением коллективизации, времена войны, тяжелый, страшно неурожайный послевоенный год, либо времена относительного благополучия, скажем, времена НЭПа, немножко легче жилось в последние предвоенные годы, жизнь стала благополучнее с 50-х годов. Вот, конечно, это меняло как-то и материальное положение духовенства, которое в 50-е годы, как вот можно судить по некоторым воспоминаниям, было весьма и весьма благополучным. Но с формальной стороны здесь все примерно оставалось одинаковым с точки зрения форм организации содержания духовенства. Но вот значительные перемены произошли во время хрущевских гонений в связи с изменением порядка приходского управления, хотя сама эта тема не отражена в положении об управлении Русской Православной Церкви в ее редакции Архиерейского собора 61-го года, но тогда порядок содержания духовенства изменился радикально. По-прежнему это было содержанием из приходских средств, но уже не так, чтобы эти приходские доходы как-то распределялись между священнослужителями и церковнослужителями, а назначались твердые оклады. Не те оклады, которые некогда выдавались из казны, а свои приходские оклады, не централизованные даже и в рамках церкви, то есть не нормированные церковными властями, епархиальными властями. Каждый приход устанавливал свою ставку содержания, свою ставку жалования, но это был уже твердый оклад, аналогичной зарплате, которая выдавалась в других учреждениях. Вот. Это стало не то чтобы совершенно необходимым ввиду государственного законодательства, но налоговый пресс заставил церковные власти перейти к такой форме содержания духовенства, поскольку в большом числе тогда возбуждались уголовные дела в связи с налоговыми недоимками. Ну вот, наличие оклада вводило здесь большую ясность. Причем надо сказать, что налоги тогда взимались по ставкам чрезвычайно высоким. Откуда эти ставки высокие налоговые шли? Во времена НЭПа, вернее, когда НЭП сворачивался, то высокие ставки налогов на частных предпринимателей призваны были удушить вот это частное предпринимательство еще до его формального запрета. Причем, надо сказать, вполне формального запрета на всякое частное дело не существовало в Советском Союзе. Был запрет на использование в предпринимательстве наемной рабочей силы. Но большинство частников прекратило дело ввиду того, что налоги на них доходили до 80-90% от дохода. Так вот, эти налоговые ставки, практически, как я это вспоминаю, они были примерно в размере 30%, но могли быть и выше, если больше был оклад. Вот, они вот и сохранились от тех еще лет и применялись во все эти годы к духовенству. Таким образом, духовенство жило и ныне продолжает жить на средства приходские, но не так, чтобы эти приходские средства распределялись, а на основании установленных приходскими собраниями окладов для разных категорий священнослужителей и церковнослужителей. Такие же оклады существуют и для священнослужителей и церковных работников из мирян, занятых в учреждениях епархиального управления, центрального церковного управления, в духовных школах и в иных церковных учреждениях. Но фактическое положение таково, что имеют или не имеют место дополнительные доходы духовенства приходского и иного, ну что тут все прочее уже, скажем, зависит от места и времени. Тема кажется такая не лишенная всякого интереса. Нет вопросов? Да, пожалуйста.
А в принципе, как вот в церкви решается вот моральная сторона вопроса служения Богу и, так сказать, деньги? То есть, ну скажем, вот плата за требы, это как считать, добровольное пожертвование или фиксированный тариф?
Да. Конечно, плата за требу не должна быть платой в собственном смысле слова. Это, разумеется, пожертвование. Это пожертвование, которое, ну, дальше оно идет в церковную, в приходскую казну. Так правильным образом. Ну, может быть, в иных случаях это бывает какое-то личное пожертвование, если это треба, скажем, совершается вне храма, может быть, священнику, как некий подарок священнику, как помощь ему ввиду его бедности. Это так может быть тоже. Все же приходские, связанные с требами пожертвования, идут в общую приходскую казну, ну и уже как бы там из общего, затем на разные приходские расходы идут. Но поэтому моральная сторона дела здесь прямо, что касается священника, она прямо не связана вот так с обязательностью или необязательностью, поскольку священник не получает в случае, по крайней мере, совершения, как это в большинстве обыкновенно бывает требы в храме, в большинстве приходов лично себе. Это идет в общеприходскую казну. На содержание духовенства из нее выделяется в наше время небольшая часть, ввиду огромных таких работ, реставрационных, восстановительных, которые почти всюду идут. Вот. Но, конечно, есть другая сторона. Сам христианин, совершающий или не совершающий пожертвования, и приход. Во многих храмах установлены некоторые, как вы сказали, таксы или что-то в этом роде. Тарифы, да, тарифы. Конечно, надо отчетливо, чтобы было и понятно прихожанам, что это рекомендательного характера тарифы, поскольку, ну, человек спрашивает, а сколько это будет стоить? Ему надо, конечно, сказать, что если вы нуждающийся человек, то вам это ничего не будет стоить. Но поскольку церковь не может существовать, ничего не получая от своих чад, то ясное дело, это естественно, что нормально жертвовать. Сколько сможете. А он будет говорить, ну а сколько же все-таки? И поэтому порядке рекомендательном, вот эти тарифы, но не тарифы в собственном смысле, часто просто они вывешены бывают в храме. Но я думаю, что непременно должны быть на этой бумаге, на этой афише, или как ее там назвать, какие-то слова, которые бы указывали на добровольность, а не обязательность вот этих пожертвований все-таки. Просто, ну, так вот делают, так заведено, так это бывает обычно. Если вы хотите пожертвовать больше, зачем же возражать? Мы принимаем все. Если вы недостаточный человек, и вам трудно заплатить в связи с кончиной вашего близкого, необходимостью крещений, да, и венчания, вот то, что здесь написано, само собой разумеется, мы совершенно обязаны это сделать. Для священнослужителя является церковным преступлением отказ совершения жизненно необходимой требы ввиду неоплаты. Вот. Это совершенно недопустимо, это за этим может следовать просто извержение из сана. Конечно, в этом случае речь не идет о каких-то не необходимых требах. Ну, например, священник говорит, вот мне, я там, то есть мирянин приходит в церковь и говорит, я вот там, ну, построил дачу за 200 километров от Москвы, дом такой, коттедж себе построил, батюшка, я хоть прошу вас осветить. Ну, а как, ну как там осветить, вы там расходы, ну да, я вас довезу. Ну, а потом священник, скажем, подумает, ну это ведь целый день, и что-нибудь так заикнется о вознаграждении, скажет, да нет, ну что вы же пастырь, душ человеческий, какое вам вознаграждение? Само собой разумеется, нет, я вот вас довезу, куплю вам билет на электричку, вы доедете обратно. Если священник не поедет, то он, конечно же, не совершает никакого церковного преступления. Это не та треба, которая жизненно необходима. Речь идет все-таки в этом случае, когда отказ в совершении рассматривается как преступление, которое не уменьшается тем, что отказался пожертвовать тот, кому эта треба нужна. Если речь идет о крещении ребенка и даже о венчании брака, это для христианина тоже необходимо. Об отпевании усопшего. Поэтому все-таки в конце концов это, конечно, пожертвование. Вот. Ну и само собой разумеется, есть прагматическая сторона дела, когда на приходе это оформляется как твердый тариф, и когда в свечном ящике говорят, ну а раз нет денег, то и ничего вам не будет. Колбасу же вам не дадут за так, вот просто за спасибо. То, само собой разумеется, это не только дискредитация церкви, это еще и очень хороший повод для налоговой инспекции говорить, так оказывается, это у вас статья доходов. И рассматривать, попытка рассматривать приход как учреждение, оказывающее услугу, платные услуги населению. Тогда уже совсем другой налоговый режим. Поэтому мы ни в каким образом, и в том числе с этой стороны дела, не должны давать повод рассматривать приход как учреждение, оказывающее платные услуги населению. Это немыслимо.